Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Марианна Минич, софтвер-инженер в компании EPAM. Марианна, привет!
Привет, привет! Спасибо, что пригласил.
Да, спасибо, что согласилась прийти. Вот очень хотелось, конечно, еще 100 лет назад записаться лично в Питере, но тяжелые времена диктуют нам новые вводные. По традиции, вначале я задаю вопрос, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна моей аудитории?
Твоей аудитории я могу быть, наверное, известна тем, что периодически как-то свечусь в медийном пространстве IT-индустрии. Меня можно было услышать в подкасте «Веб-стандарты», можно было увидеть на докладе «Минск CSS», можно было увидеть для тех, кто приходил офлайн в ITMO, тоже на выступление, как обычно, про accessibility. Можно было, из недавнего, наверное, можно было увидеть меня экспертом на HolyJS. И последние несколько сезонов я была в программном комитете подлодка Frontend Crew. Там можно было тоже видеть несколько сессий, которые я вела. Ну, так как я не очень давно сама в индустрии, то список, конечно, не очень большой, но все впереди.
Мне кажется, что для такого количества, как раз сколько ты лет в индустрии, очень уже хороший список поднабрался. А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. Сообщество инженеров Авито продолжает выпускать собственное YouTube-шоу «Авито Код», где опытные инженеры Авито делятся знаниями и рассказывают про свои рабочие инструменты. Вышло второе видео из серии роликов про проектирование собственной среды разработки, где платформенный инженер в Platform as a Service Антон Губарев продолжает рассказывать про возможности автоматизации в текстовом редакторе NeoVim. Тема становится особенно актуальна в связи с уходом из России IDE JetBrains и задачей их удобной замены. В новом видео Антон рассказывает о методах API для работы с буфером и совместимости редактора с другими программами. Антон на примерах покажет, как запускать команды из Vim, получать результаты и обрабатывать их. Получился визуально отличный и познавательный видеогайд, как не выходить из себя и окошко редактора одновременно. Смотрите выпуски шоу «Авито Код» на YouTube-канале «Авито Тех». Переходите по ссылке в описании. Для начала тогда хотелось бы обсудить, как вообще ты пришла в IT. Опять же, я когда готовился, нашел статью на Скиллбоксе про то, как ты в 31 год перешла в IT и как так вообще случилось. Но давай как-то тоже мы вкратце про это поговорим. Может, какие-нибудь новые детали у нас интересные всплывут.
Ну, новые детали — это все-таки, что основательно я перебралась туда в 33, потому что в 31 я начала только, в общем-то, увлекаться, как-то это было вообще, веб стал моим хобби абсолютно случайно. Предыдущие 10 лет я работала в клиентском сервисе, то есть это поддержки, колл-центры. Мне было дико интересно работать с клиентами, выстраивать процессы. И на тот момент, как раз в 2018 году, я была руководителем колл-центра. В сети такая есть еще, по-моему, «Слетать.ру». Франшиза. Там мне приходилось очень часто общаться с ребятами из IT-отдела. У нас был собственный отдел разработки. И что-то как-то меня их работа полностью увлекла. Я там начала у ребят спрашивать, а чего вы делаете, а покажите, а как там у нас что на сайте работает. Они показали, открыли, в общем, глаза на JavaScript. Я такая, о, супер, я хочу тоже в этом разобраться. В общем, недель две я потыкалась в интернете в разные курсы, YouTube, индусы, вот это все, и подумала, нет, так дело не пойдет, надо учиться. То есть никаких целей перехода в IT у меня вообще абсолютно не было, это было просто по фану, просто хотелось как бы какое-то хобби себе. Мне вот интересно, пока мне интересно, я буду этим заниматься. Я пошла, нашла первые курсы, попавшиеся в HTML Академии. Естественно, представление о вебе у меня было очень скомканное, и я, ткнув пальцем в небо, пошла не на тот курс, который нужен. В общем, я пошла сразу на JavaScript, хотя нужно было там вообще изучить там HTML, CSS, вот это все. Поняла я это сразу. Просто я такая, начали курс, и там пошли какие-то странные слова, там теги, классы, какие-то селекторы. Я такая, боже, что? В общем, облажалась я по полной. Мой рабочий день примерно был такой. Я там с 8 там, до 5 на работе, короткий перерыв, и там до 4 утра я сижу, штудирую материалы, делаю какие-то лабораторки, какие-то задания. В общем, было интенсивно. Но потом уже я поняла, что к чему, и решила структурировать свои знания, пройдя просто последовательно уже все курсы. И опять же, у меня не было цели как-то перейти в разработку. То есть мне важно было для себя понять, как это работает, а чего есть, как писать код. И на какое-то время я вообще это отложила. То есть я продолжала учиться, продолжала что-то читать. После академии у меня была стажировка, была такая, вроде сейчас есть, это Лига А, Сереж Попов, вот вся вот эта история. То есть параллельно работая, я еще там фрилансила как раз, по сути, бесплатно, просто по фану, потому что мне было интересно. Я решила в какой-то момент, что, надо как-то двигаться в эту сторону, хотя бы что-то в какую-то IT-сферу перейти, может быть, там не разработчиком, потому что я себя никогда, в принципе, им там не видела, да, но куда-то перейти близко к этому. И я уволилась, купила билеты в Таиланд, когда думаю, мне нужно сделать перерыв, посмотреть, что к чему, чего я хочу. Я не успела никуда улететь, потому что пришли ребята из Яндекса и сказали, мы запускаем практикум, нам нужны люди, которые могут объяснить какие-то базовые вещи студентам. Мы там посмотрели ваш профиль на HTML Академии, там хорошие результаты, все дела, приходите попробовать. В общем, я сдала билет в Таиланд, никуда не полетела, проходила там месяц собеседования, и мы стартанули подготовку практикума. Она длилась несколько месяцев, и за это время я такая подумала, разработка, наверное, я не потяну, пойду поддержку, поработаю там, смотрю, что к чему, не потеряю ли я к этому интерес. И полтора года я выпала вообще полностью из своего хобби, можно так сказать, да, я занималась исключительно выстраиванием процессов уже именно поддержки в практикуме.
Почему? Что случилось именно в тот момент, в этот 31 год? То есть просто кажется, что и до этого, с учетом того, что ты там писала в этой статье про физмат, класс, то есть в целом как будто бы у тебя там все навыки, которые бы тебе позволили там и чуть раньше начать тоже заниматься разработкой как хобби, они были. Что случилось с этим переходным моментом, что ты такая, теперь иду туда?
Слушай, на самом деле в последних классах я поняла, что мне интересна история и вообще гуманитарные науки. Я подумала, какая математика, какие там технические науки. И мне реально была интересна история. Я поступила на ИСТФАК в СПбГУ, безумно кайфовала от своего обучения. То есть я вообще про технические какие-то специальности, про техническую какую-то профессию даже не думала. То есть мне в принципе даже в школьное время особо к этому не тянуло. Я могла там что-то решить на информатике, могла в математику что-то. Но своего какого-то будущего с этим я особо и не видела.
Так, окей, хорошо. Но при этом почему именно спустя такое большое количество времени? То есть что случилось с этим неким триггером? Именно то общение с чуваками. Ты же до этого тоже с ними общалась?
Именно так близко я к этому не подходила. То есть тут я предыдущие места работы, где я тоже занималась колл-центрами и поддержкой, у меня не было такого тесного контакта с IT-отделами, а здесь мы прям друг напротив на друга сидели, и тут давай посмотреть, думаю, раз у них получается, значит, у меня получится. И все, это просто переключило мое внимание. То есть я ни о чем не могла думать. Я с собой таскала ноутбук на работу, в обеденное время делала эти лабы тоже, которые я не успевала. Просто это, наверное, заняло месяца три обучения, пока я училась, по-моему, был первый интенсив. И все, я поняла, что моя жизнь уже не будет прежней, все, я не хочу заниматься тем, что я занималась, потому что это гораздо скучнее, тут я уже все знаю, здесь я уже каких-то вершин достигла, и руководителем быть больше не хочу, я хочу заниматься чем-то, что мне приносит удовольствие. Но идеи монетизировать это все еще не было, то есть я себе никак не видела, что мне кто-то за это будет платить деньги, и это все. То есть это было по фану просто.
Ты обучилась, опять же, закончила Лигу А, и там уже получила какой-то практический опыт. И что произошло дальше?
Вообще, тот недолгий период в Лиге, наверное, показал мне главное, что они научили работать в команде. Это был реально большой буст для меня, потому что после курсов, естественно, я не пойду, не сяду что-то программировать. И вообще для себя, программирование для себя, подпроект, это вообще история не про меня. Мне нужны четкие задачи, планирование, команда, это все. Мне настолько это понравилось. То есть вот эта разработка, она была очень приближена к реальным командам, к реальным задачам. Ну, они действительно, да, были реальные, просто когда у вас там есть менеджер, есть тестировщик, есть там бэкэндер, что-то вот, вот какое-то вот понятие там целой команды. И да, вот после Лики я уже такая думаю, блин, надо, короче, что-то, наверное, с этим делать и пробовать, наверное, где-то дальше этим заниматься. Но опять же, на полтора года я вылетела в практикум, пока помогала студентам осваивать профессию разработчика. Делала параллельно сама домашки, их же тоже училась параллельно, потому что материалы, ну, все открыты, понятное дело. И в какой-то момент тоже чисто по фану я решила такая, думаю, ну, пойду, может, какую-нибудь стажировку получу, попробую получить. Вот, и, собственно, совершенно не подготовившись, первая стажировка, на которую я хотела попасть, естественно, провалилась как раз из-за недостаточных знаний и, точнее, недостаточных знаний языка. Вот, я провалилась на английском. Вот, и я такая думаю, ну, наверное, не судьба, останусь, как бы, ну, мне в практику, мне нравится, команда супер, как бы, задачи тоже супер, все дела, но что-то щелкнуло, такая думаю, нет, ну, как бы, что-то не получилось, надо доделать, как бы, но, опять же, цели устраиваться не было, просто хотелось себя проверить, типа, могу, не могу. Если с технической части, как бы, я проходила, то английский, как бы, пришлось поднимать английский. Подняла английский, такая, опа, прошла на стажировку, такая, ладно, посмотрим, что будет дальше. Параллельно работаю в практикуме, прохожу стажировку. По результатам стажировки там, мы тебя нанимаем. Я такая, о, надо, короче, теперь думать, готова я идти дальше, и готова ли я там превратить свое хобби в профессию, или там мне страшно и нет. Я думаю, ну что думать, как бы, естественно, надо пробовать.
А вот ты очень много говоришь, что у меня не было цели переходить, у меня не было цели делать это профессией, у меня не было цели устраиваться. Почему ты делаешь такой упор именно на том, что нет-нет-нет, я не собиралась просто так прийти в IT, это так все случайно получилось?
На самом деле, потому что у меня всегда так происходит, то есть вещи, от которых я получаю удовольствие, которые просто идут по фану, без какой-то, ну, не знаю, там цели какой-то конкретной, они у меня получаются лучше всего. То есть, как только я начинаю чем-то там сосредотачиваться, там, типа, добиваться чего-то там, прям строго там себе какие-то планы писать, тут идет сразу выгорание, потеряется интерес, вот это все. А пока у меня было такое, типа, я знала, что у меня есть отличные навыки, я знала, что я найду работу по своей специальности с хорошим экспириенсом, с хорошим багажом знаний, как бы, в клиентском сервисе. В принципе, как бы, можно было продолжать этим заниматься.
Сейчас вот до сих пор ты получаешь еще кайф от этого всего? Или все-таки в какой-то момент у тебя удалось словить выгорание даже от такого хобби, которое тебя заряжает?
Слушай, выгорание, естественно, было, но оно скорее было не от хобби, а от того, что хочется взять много, хочется взять какие-то параллельные проекты, например, там, не знаю, пойти там готовить конференцию, готовить... У меня вот был период как раз... Кажется, осенью это было, да, у меня был тяжелый период на работе, плюс я там взяла участие в подлодке, плюс у нас был офлайн в Вильнюсе, мы готовили. Ни от чего не хочется отказываться, все интересно. Но когда этого всего много, то этот кайф, он потихонечку перерастает в выгорание. И ты такой просто находишь себя лежащим, смотрящим в потолок в конце осени, просто и думаешь, блин, зачем я вообще просыпаюсь? Это, наверное, основной минус. Но когда это все в балансе, то да, кайф я продолжаю получать.
По поводу EPUM, ты, соответственно, насколько я видел, уже там довольно давно, и в отличие от многих разработчиков других, не меняешь там каждый месяц места работы.
Ну да, есть такое.
Как вообще вот тебя туда занесло, и насколько тебе там комфортно?
Слушай, ну занесло меня как раз, это вот мое, собственно, первое место работы, как раз через возможность попадания на стажировку. То есть мне нужно было какое-то занятие, ну то есть возможность заниматься любимым делом, но при этом, наверное, не делая выбор раз и навсегда. Например, я вот работаю в практикуме, мне хотелось, ну, попробовать себя, да, стажировка как раз дает отличную такую возможность, что ты вроде как работаешь в одном месте, да, а стажировку получаешь там знания, навыки в другом месте. пришла туда на стажировку, вот как раз я первый раз туда провалила, из английского пришлось его учить, пришла во второй раз, то есть мне настолько хотелось просто заниматься, мне не нужно было, ну, типа, делать это за деньги, то есть, да, стажировка была неоплачиваемая, это там длилось там 3,5 месяца, мне просто было кайфово сидеть там, что-то разрабатывать, встречаться с ребятами на митингах, планировать, то есть все по скраму, вот это все просто тебя учат работать, взаимодействовать с командой, с дизайнерами, с аналитиками, мне сам процесс приносил удовольствие. И я думаю, блин, ну, как бы вопрос денег вообще не стоял. То есть для денег у меня была одна работа, для удовольствия у меня была другая работа. Вот как-то так. И в результате, да, пришел оффер, и я подумала, что, ну, ценности компании мне подходят. По зарплате мне тоже тогда все, в принципе, подходило, как для джуниора. Я подумала, ну, надо пробовать. Все-таки сменить место, да, можно в любой момент.
Хотелось бы поговорить про то, как ты уже стала уже чуть более публичной селебрити во фронтенде, так скажем.
Да, сначала я попробовала себя немножко как паблик спикер в подкасте «Веб-стандарты». Это был первый вообще подкаст, куда я пришла. Я там дико нервничала, я вообще такая думаю, блин, там все такие знаменитые, Никита, Вадим, боже, что я буду там говорить, я же нифига не знаю, я вот только пришла, это вообще новичок.
А почему тебя туда позвали?
По-моему, если я правильно помню, как раз тогда зарелизилась дока, как раз гайд для разработчиков на русском языке, и я написала на почту ребятам, что типа, ребят, мне интересна тема доступности, если у вас откроется такой раздел, его тогда еще не было, то я могу поконтрибьютить, типа, хочу в этом поучаствовать. И после этого уже, видимо, тогда этот раздел еще не планировался и особо контрибьютить некуда было, пришел Вадим и сказал, что вот у нас готовится выпуск про accessibility, приходи, если можешь, там, запишемся. Я, естественно, не думаю, согласилась, потому что, ну, когда еще можно поболтать с такими клевыми ребятами?
Окей, а как тебя заинтересовала тема доступности? Опять же, с учетом того, что на тот момент ты была буквально, типа, там, джуниором с меньше, чем 2 годами опыта в разработке коммерческого.
Ну, опять же, здесь благодарность Вадиму, потому что, когда я училась в HTML-академии, Вадим у нас преподавал, и он уделял этому очень большое внимание, объяснял, почему, зачем, насколько это важно для пользователей с ограниченными возможностями, насколько важно поддерживать код, чтобы он был понятен читалкам, вот это все. Плюс я там смотрела там постоянно его какие-то выступления, и да, я подумала, что это мне очень сильно откликается. Решила, что моим вторым хобби, как бы изучение доступности, оно как бы прочно так засело. И я там что-то в Твиттере у себя периодически публикую на эту тему, и в целом это, наверное, одна из тем, которую довольно сложно освоить, потому что, ну, это реально трудно подобрать решения, которые были бы, там, не знаю, для каждого браузера, для каждой читалки, различные там типы ограничений у людей, под которые нужно подстроить свой контент. Ну, в общем, я подумала, что это такое непаханное поле, как бы, в котором не так много экспертизы у особенно русскоговорящих разработчиков в том числе. И, наверное, решила каким-то образом, там, не знаю, свой вклад в это внести, изучая это, да, и используя на продакшн-проектах. К слову, сейчас я как раз работаю на проекте именно с поддержкой доступности. Это один был из критериев поиска проекта внутри компании, потому что, ну, мне хотелось эти навыки не только изучать, но еще и как бы иметь возможность это применять.
А сколько раз ты меняла проект внутри EPUM?
5, по-моему, да. Около 5. Ну вот последний у меня длится довольно уже долго. Вот как раз я на него очень хотела попасть и хотела как раз из-за того, что там уделяется именно внимание доступности. То как раз что интересно.
Каким образом вообще ты ее изучала? То есть как ты в эту тему погружалась? Потому что, ну опять же, как ты правильно говоришь, там поле непаханное, как бы такая как бы незанятая ниша, в которой там все эксперты русскоязычные, там их можно пересчитать по пальцам одной руки, они все были у меня когда-то в подкасте, типа там Глафиры, Лена Райан, там Вадима, понятное дело, и так далее. Почему ты тоже решила вот присоединиться к этим людям и пытаться это продвигать? И как ты это делала?
Я на самом деле очень сильно вдохновляет то, что делает Глаша Жур, и я, мне кажется, смотрела все ее доклады и выступления, где она рассказывает про различные нюансы и с мобильным тестированием, и с веб-тестированием, и автотестинг, когда они делали совместный доклад, по-моему, на Минск ЦСС это было. Сама я, естественно, изучаю по гайдлайнам, да, в как, как бы наше все, ты смотришь как бы гайд и... Но это очень сложно интерпретировать в переводе на человеческий язык. То есть, да, критерии есть доступности, но переварить это реально сложно. Как бы вот приходится как бы тестировать на, не знаю, на каком-то своем контенте, на каких-то, на своем проекте, в общем-то. То есть, да, брать конкретный какой-то пункт, критерий, который тебе непонятен, и разбираться с ним там до победы. Это реально может занять очень много времени. Параллельно я прошла там два внутренних курса компании там для разработчиков, для тестировщиков, где как раз подробно разбираются все критерии доступности от А уровня до AAA. То есть, как бы нужно все равно, когда ты только там, не знаю, начинаешь, все равно нужен какой-то проводник в это, который тебе направит и подскажет, типа, где-то какие-то вещи разжует. Потому что разобраться в этом, ну, действительно очень сложно. Поэтому, мне кажется, я понимаю тех людей, которые не хотят в этом разбираться, и как бы такие, какие ари-атрибуты, зачем в этом разбираться? Потому что, ну, это реально взрывает мозг. Одно дело писать логику на JavaScript, а другое дело там разбираться там со структурой страницы и делать ее доступной для читалок.
Ты как раз, я видел, написала даже там пару статей в итоге для доки.
Да, да, было дело. Вот как раз последняя была про скрытие контента.
Почему именно эти статьи и как вообще происходит вот на доке какие-то вот такие выдачи тем для того, что, которые можно написать и осветить?
На самом деле все гораздо проще. Ты приходишь в репозиторий, смотришь список огромный issue, как бы, и выбираешь любой, который тебе хочется. То есть абсолютно любой. Столбишь его за собой, там Алена Батицка либо Таня Фокина тебя это все ассайнят, как бы, и ты уже начинаешь работу. Там примерно можешь сказать, в какие сроки ты готов это сделать, но в целом никого никогда не торопят. Ты работаешь в свободном таком достаточно режиме, когда у тебя есть время, ты ее пишешь. Ребята подготовили отличный гайд по тому, как эту статью нужно оформить, на что обратить внимание, как собрать предпоказ, как это все посмотреть. То есть максимально просто для того, чтобы ты мог прийти и внести свой вклад в развитие проекта. То есть никаких сложностей тут, ну, реально пришел, почитал readme, как бы, и все понял, как бы скачал себе там, форкнул репозиторий и работаешь. Ревью. То есть любая статья проходит несколько этапов ревью, где тебе предлагают что-то доработать, что-то поменять, где-то что-то перефразировать. То есть тут прям огромная поддержка со стороны организаторов. Просто неоценимо, да, мы там правили эту мою статью, там, не знаю, наверное, раз в пять, что-то где-то доделывая, дописывая, там, что-то переформулируя. Там есть из чего выбрать, там реально очень много ишью, не только по accessibility, то есть и по JavaScript, и просто по HTML и CSS. То есть выбираешь то, что тебе как бы ближе, но прийти может абсолютно любой.
Я понял. А есть ли какие-то планы по тому, чтобы дальше какие-то статьи писать? И насколько это вообще трудозатратно? То есть ты вот написала, я так понимаю, две статьи. Что ты дальше планируешь? И там есть ли какой-то у тебя контент-план, что ты вот еще столько-то статей напишешь, какие-то ишью по доступности закроешь и так далее?
Реально, когда я брала последнюю, как бы мне хотелось еще накидать на себя еще кучу всего, но тут как бы мой внутренний голос сказал: так, ты недавно выгорала, давай сделаем все по порядку, ты сначала сделаешь это, потом у тебя там есть какие-то другие дела. Там у нас как раз зимой был очередной митап в Вильнюсе офлайн, потому что так, вот здесь вот надо будет отдохнуть, потом что-то другое там закроешь. Ты сейчас... Я более-менее подраскидалась как бы со всеми своими проектами, осталась только вот, работа основная английский, и да, скорее всего, я приду что-то еще выбирать себе. Вот. Но брать сразу много, я решила, это плохой путь. Плюс как бы, когда за собой столбишь какую-то issue, да, кто-то другой не может быстренько подключиться и ее, например, там взять. Поэтому не стала ничего отбирать ни у кого.
Веб-стандарты. Вернемся к этому моменту. Собственно, да, ты вот прославилась в узких кругах своей тягой к доступности, и тебя пригласили. Как вообще тебе этот опыт? Ну, потому что именно особенно интересно в том разрезе, когда ты вот приходишь, ты, считай, действительно там еще джуниор, и тебя зовут обсуждать как бы в подкасте какие-то серьезные вещи, там не у меня про жизнь рассказывать, это прям поддерживать разговор на серьезные темы и все такое. Вот ты на это согласилась, и как тебе вообще этот опыт, да?
Ну, такой, да, ноунейм приходит такой в известный подкаст и начинаешь что-то там рассказывать про доступность и что-то там обсуждать с ребятами. Слушай, ну, после подкаста я выдохнула, такая думаю, вау, это реально я общалась с теми ребятами, на которых я смотрела с другой стороны экрана, смотрела их только там на видео на YouTube, того же там Никиту, того же Вадима, и думала, что, ну, как бы этим все ограничится, то есть я даже не предполагала, что мне удастся познакомиться с этими ребятами прям, можно сказать, вживую, да, пообщаться с ними в рамках там подкаста. Я подумала после этого еще, что, блин, ну, все, наверное, возможно, и мне немножко понравилось, наверное, тогда вот это вот публичное выступление, потому что до этого опыта такого не было. И я подумала, блин, ну, круто, наверное, еще такой опыт получить, где-то еще выступить. Почему я раньше этого не делала? Почему я вообще столько всего себе отказывала? Типа, почему я раньше не позволяла себе вообще об этом думать? Почему я думала, что это может сделать кто-то другой, но это не могу я? В принципе, как бы какая-то экспертиза у меня в каких-то вещах есть, почему бы этим не пользоваться?
Какой вообще буст тебе это дало, вот это вот, опять же, знакомство, какое-то публичное присутствие, публичные упоминания? Отразилось ли это как-то на твоей карьере? То есть я понимаю, что не меняла место работы, но в любом случае, возможно, какие-то сопутствующие вещи.
По поводу карьеры сейчас, наверное, сложно сказать, потому что, ну, на работе я не особо как-то рассказываю, что вот у меня там есть какой-то твиттер популярный, вот я что-то где-то там что-то делаю как бы вне работы. У меня как-то это все реально разделено, потому что, опять же, я продолжаю параллельно делать какое-то публичное свое там узнавание, публичную там карьеру, можно так сказать, отдельно от всего, просто ради удовольствия. То есть это не какая-то там цель там набрать, накрутить подписчиков, где-то стать известной там медийной личностью. Опять же, как и с входом во фронтенд, цели такой нет. То есть мне интересно, я этим занимаюсь. Возможно, мне потом это не будет так сильно интересно. Большой буст еще дал Women Developer Academy. Там мне, насколько помню, порекомендовала Лена Райан, когда она сама прошла первый поток. И вот это было просто офигенным опытом, потому что собрались очень крутые девушки из разных компаний с разным опытом. Вы все общаетесь, вы ходите на сессии с офигенными менторами. Можно было пообщаться там с Женей Котом. Такой просто приходишь, такой думаешь, блин, как бы ты реально можешь задать вопрос чуваку, на которого ты просто смотрел там на экране, как бы в записи где-то. Вот. И опять же, там мы учились не бояться рассказывать что-то на публику, да, мы там готовили выпускные задания, какие-то лайтнинги, друг перед другом рассказывали, критиковали, либо наоборот поощряли, подсвечивали слабые и сильные стороны. И, в общем-то, после этого, да, я подумала, что, блин, ну, надо, наверное, где-то куда-то еще идти, надо выступить с докладом. Так вот, первый шаг такой, ну, надо, короче, заплатиться на доклад какой-нибудь и пойти на доклад. Вот был у меня как раз Минск CSS, вот, куда я пришла к Глаше и к Саше Шенкевич. Ну, как-то, да, вот после академии как раз все пошло более активно, наверное.
По поводу выступлений, ты же вот выступила там на Miss CSS, и вроде пока больше я не видел выступлений именно от тебя, то есть это была там единоразовая штука.
Да, это была единоразовая штука именно онлайн. У меня был еще один офлайн, это было в Питере, в ИТМО университете. Там я представляла как раз EPAM-компанию, и вот Women Tech Makers сообщество после там окончания академии, ты вступаешь в сообщество Women Tech Makers, и, в общем-то, от него можно было выступить как раз-таки. В общем-то, да, с докладами я больше никуда не ходила. Дальше мне стало интересно пойти в подлодку и поработать с выступлениями с другой стороны немножко, то есть уже поготовить спикеров, поискать спикеров, то есть заняться какой-то организационной деятельностью. То есть я попробовала себя здесь, я попробовала себя там. Сейчас я пробую себя в организации офлайнов уже здесь, в Вильнюсе. Ну, в целом еще сходила экспертом на HolyJS, но могу сказать так, организовывать мне нравится больше.
А вот смотри, как это вообще работает? Ну, грубо говоря, вот ты выступила там один раз онлайн, один раз офлайн, и в итоге тебя зовут в программный комитет конференции, с учетом того, что там на этот момент ты выступала дважды, один раз онлайн, другой раз офлайн. Какие критерии вообще подбора людей в программные комитеты, в подлодке, и насколько ты вот там себя ощутила в своей тарелке, какие у тебя были люди рядом с тобой в программном комитете, тоже ли у них был примерно схожий опыт, и было ли сложно тебе, например, брать и отбирать какие-то там доклады, будучи джуниор-разработчиком еще?
Так, ну, на секундочку, в подлодке я уже джуном не была. Я уже подросла к тому моменту. Это было как раз вот лето прошлого года. Вот. По поводу критерий выбора, на самом деле, не могу сказать, как выбирают именно в программный комитет, потому что сама я людей в программный комитет не выбирала, да, то есть как бы приходил представитель от подлодки, там Маша Круглова пришла, рассказала, что делает вообще член программного комитета. Очень важно, чтобы у тебя был хороший нетворкинг, то есть среди твоих знакомых, подписчиков есть люди, которым ты можешь прийти и предложить что-то подготовить на конференцию. То есть большой круг общения. Это, наверное, один из важных критериев, потому что в обязанности как раз члена программного комитета входит поиск спикера. То есть тебе нужно знать, кому прийти, кого найти, предложить выступить, рассказать, как у вас там классно, и какие есть там темы, что вы там выбираете, полностью там подготовить этот процесс, ну и взаимодействовать с этим спикером на протяжении всего периода подготовки. То есть тут как бы вот, наверное, софтовая часть здесь играет не меньшую роль, чем техническая в том числе. Вот так получилось, да, что первый раз я пришла, со мной в программном комитете была как раз Лена Райан, мы с ней все время пересекаемся просто везде. Ребята разные по скиллованности, то есть мне казалось, что я в программном комитете, наверное, в плане разработки была самым молодым разработчиком в плане опыта. Вот, но опять же, то, как работает команда, как происходит общее планирование, выбор темы, поиск спикера, обсуждение, вот этот весь брейншторминг, это очень круто устроено. То есть ты всегда можешь, если ты в чем-то сомневаешься, то есть насколько как бы мэчится вообще тема, как бы мэчится там подача, ты всегда можешь прийти в программный комитет и обсудить это с ребятами, они накидают за, против, как бы, и картина уже вырисовывается более полная. Вот, собственно, во второй раз я уже не думала, идти или нет, потому что мне это реально очень понравилось. Это сложно, это много занимает времени, вся подготовка, поиск, вот это все прогоны, но это прикольно.
У меня скорее вопрос, сложно ли прогонять доклады людей, которых ты позвала, понятное дело, там сработал нетворкинг, софт-скиллы и так далее, а именно сложно ли прогонять доклады людей, которые, ну, по факту более опытные разработчики, чем ты?
Слушай, ну да, наверное, первый раз мне вообще было на самом деле очень странно это делать. У меня был доклад, ну, не у меня был доклад, а у моего спикера был доклад про NX-систему, и там был полностью воркшоп. То есть, наверное, в первый прогон я просто врубилась, как это работает, потому что я с этим не была, например, знакома. Просто нужно было врубиться, как это работает. А дальше ты уже помогаешь как бы структурировать это все, что вот я, например, слушатель, да, который прихожу в подлодку, вот я там буду смотреть твой воркшоп, мне вот здесь вот непонятно, как бы давай мы это как-то переделаем, да, или как-то объясним, дадим какое-то объяснение заранее, что мы будем делать. То есть, на самом деле, когда ты не особо шаришь в материале, это еще немного помогает тебе как бы предугадать вопросы, которые могут возникать у слушателя. То есть еще с этой стороны. Понятно, что какие-то там глубокие технические моменты я могу там где-то не уследить, там сказать, слушай, ты тут какую-то фигню говоришь, да. Но если я, например, приглашаю эксперта в этой технологии, да, который проводит там внутренние там митапы в компании, рассказывает об этой технологии там на других конференциях и прочее, что он вот, реально эксперт в этой теме, да, я могу ему подсказать только, как донести информацию до той целевой аудитории, а в подлодку приходят в основном медлы, до той целевой аудитории, на которой мы будем это рассказывать, как эту подачу сделать более интересной, более понятной, чтобы народ просто там не уснул, грубо говоря, там, да, или не потерял нить, как бы, повествования.
И еще очень классная штука, что ты как раз можешь взять и какую-то информацию, которую ты не знаешь, сама для себя тоже ее почерпывать. Я как человек, который тоже уже там стал менеджером, но при этом прогоняет доклады для FrontEndConf, тоже держу себя как бы в курсе последних технологий того, что происходит, благодаря этим прогонам.
Да, это, кстати, вот, да, вторая сторона, как бы, как раз позитивная от этого всего, что твой кругозор, твои знания, они расширяются, что какие-то вещи перестают для тебя быть, например, просто где-то какой-то новостью, там, не знаю, в каком-нибудь канале, там, Телеграм и прочее, да, что ты можешь какие-то штуки посмотреть, как это работает, когда другой человек тебе это рассказывает, разжевывает и визуально еще и там показывает.
Вообще, когда вот если посмотреть со стороны на твою карьеру, как раз вот когда я готовился, у меня сложилось впечатление, что у тебя как-то супер гладко получилось прожить вот эту вот карьеру фронтендера, который вот после 30 пришел в эту профессию, и ты при этом попала в хорошую компанию, попала в подкасты, попала в уже там программные комитеты, нашла нишу, в которой ты будешь экспертом. Как вообще у тебя вот это все так ловко получилось? Рефлексировала ли ты на эту тему и, может быть, можешь поделиться каким-то рецептом?
Просто, как бы, заниматься нужно тем, чем ты хочешь, с удовольствием. Как бы, я выезжаю исключительно на том, что я как бы не делаю над собой усилия какие-то. То есть меня там никто не заставлял этим заниматься, это изучать, идти там в какой-нибудь технический вуз и вот это прочее. То есть у меня не было ни одного момента, когда я через «не хочу». Это реально очень благотворно влияет на психоэмоциональное состояние, когда ты знаешь, что ты ничего не теряешь. У тебя нет никаких рисков. Ну, у меня реально не было никаких рисков, поэтому, наверное, так и получился такой плавный вход, как бы, да, когда другие там мучаются синдромом самозванца, боятся лишний раз там что-то где-то спросить так, чтобы там не облажаться, и там тебе не сказали, блин, у тебя там что за тупые вопросы, вот это прочее. У меня этого не было вообще напрочь просто. Может быть, это мне помогло, потому что, ну, реально, этапы синдрома самозванца, когда ты только там вкатываешься в незнакомую тебе сферу, его как будто вот где-то купировали на самом начальном этапе, как бы он так и не... Я все жду, может, это он потом как-то проявится, но вот пока как-то нет. Поэтому, наверное, так легко все и получается. Естественно, пока я училась, как бы готовилась, сталкивалась с какими-то сложными задачами на проектах, потому что продакшн работа — это, конечно, не стажировка, где ты можешь там где-то что-то нафакапить, как бы, ну, в продакшене реально больше ответственности, как бы, естественно, там ты где-то боишься что-то там, но это плюс работы в команде, что ты знаешь, что у тебя реально там сильная команда, ты можешь прийти и сказать, слушай, Вася, я тут как бы не понимаю, я с этим никогда не сталкивалась, я этого не знаю, давай ты мне быстренько что-нибудь там, какой-нибудь интро сделаешь, как бы я дальше сама разберусь, сама все сделаю, сама там пофикшу, если там это нужно пофиксить и прочее. То есть, как бы, опять же, софт-скиллы, как бы, не коммуникация вообще наше все, потому что, мне кажется, я выезжаю в большинстве случаев исключительно на коммуникации.
Ты в уже упомянутой статье на Скиллбоксе рассуждала на тему того, как вообще девушкам в IT, их там мало, что как бы в IT в целом это не важно, но попасть в IT девушкам сложнее. Мне, с одной стороны, кажется, тут опять же меня поправляй, что при всех твоих персональных качествах, если бы ты была не девушкой в IT, то у тебя бы путь не был таким феерично успешным. Потому что, опять же, не могло бы случиться с тобой там в ВДА. И при этом вот мы берем на одной чаше весов у нас вот быть девушкой в IT. Если ты туда смогла пробиться, то ты там будешь на вес золота, и это помогает тебе пробиваться более успешно. С другой стороны, мы имеем все эти тезисы, которые ты приводила в своей статье. С учетом всего этого, быть девушкой в IT – это скорее плюс или минус?
Слушай, я считаю, что в нормальных компаниях они нанимают специалиста вне зависимости от гендера. То есть они нанимают хорошего специалиста прежде всего. То есть неважно, мужчина ты или женщина. И я бы не сказала, что ко мне, как к девушке в IT-компании, какое-то особое отношение. Хотя их и реально много. У нас, не знаю, там в команде 11 человек, нас там 4 девушки, грубо говоря. Было там меньше. И так в целом есть команды вообще без девушек, например. Но приходя в компанию, на твой гендер никто не смотрит. То есть смотрит на твои, твои навыки, да, твои умения, как ты умеешь работать, а не на гендер. Если брать, там, не знаю, какие-то реально кринжовые истории, которых я начиталась в Твиттере про то, как в какие-то небольшие там веб-студии так, и прочее приходит устраиваться девушка, особенно если она там хорошо выглядит, то как бы на нее косо смотрят из серии, как бы, ну, типа, какая разработка, как бы, блин. Ну, вот, вот что-то из этого серии, то есть какой-то такое не то, что пренебрежительное отношение, а скорее какое-то стереотипное мышление тут срабатывает, да, что априори такого быть не может. Где-то подвох, короче. Ты явно, если ты там женщина, если ты там, например, хорошо выглядишь, то, скорее всего, у тебя просто нет времени там заниматься какими-то серьезными вещами. Это, к сожалению, еще где-то есть. Опять же, в хороших компаниях есть этический кодекс, где независимо от пола, независимо там, от веры и ориентации твоей, в первую очередь смотрят на то, какой ты специалист.
Ну, что-то ты прям намешала. Смотри, давай просто разделять. Как бы веб-студии и кринжовые истории, там с ними все понятно. Там действительно будут смотреть не на то, там, какой ты специалист, а, ну, там руководствуются люди просто своими какими-то субъективными, возможно, сложенными в веках узкими зашоренными традициями. С другой стороны, там тот же EPAM, международная компания, те же самые там Гуглы, и я не проверял насчет EPAM, но у того же Гугла, Microsoft, Facebook, ни для кого не секрет, что были квоты, и если ты девушка, тебя туда приглашали, ну, как бы в первую очередь. Опять же, нельзя не вспомнить, не знаю еще, как бы пробовал ли ты и собираешься ли ты, например, становиться там Google Developer экспертом каким-нибудь, а наверняка у тебя есть все возможности с учетом того, что ты там прошла ВДА, всех уже знаешь и все такое. Вот, но опять же, мы обсуждали уже, я помню, с кем-то в подкасте, что они тоже открыто заявляли, что в этом году, например, там берем только девушек, в ГДЕ мужчин не берем. Я вот к этому. То есть, понятное дело, что кринжовые истории, они будут продолжать снизу, будут стучать, но при этом как будто бы глупо не признавать, что при этом быть каким-то нетиповым разработчиком в разработке. То есть, например, там, ты коммуникабельная девушка в разработке, которая, получается, за счет этих качеств может привнести какую-то другую культуру, которую, например, разработчики не могут туда привнести. Я, например, тоже там не типовой разработчик для компаний, поэтому мне тоже это в свое время там помогло как-то пробиться по карьере. Я вот с этой точки зрения пытаюсь просто рассмотреть, интересно твое мнение, что осознаешь ли ты, что, например, будь ты просто, ну там, коммуникабельным парнем, что твоя карьера, она была бы иной. И что в итоге то, что ты девушка в IT, это тебе принесло скорее плюс, чем минус.
Вообще не осознаю, если честно, потому что, ну, я, наверное, такой наивный пирожочек, да, который думает, что, блин, мы тут все вообще-то на равных, как бы, пришли, и мы, естественно, как бы, где-то за кулисами, да, реально может приниматься такое решение, что вот у нас есть такие-то квоты, у нас должно быть такое-то процентное соотношение женщин-мужчин, ну, как бы... пока тебе об этом в глаза не говорят, да, и ты продолжаешь наивно надеяться, что вы все плюс-минус на равных условиях, как бы, и мне хочется, ну, хочется реально в это верить, как бы, потому что получать какие-то плюшки просто за гендер, наверное, ну, не мой выбор, скажем так. В общем, мне бы не хотелось, например, знать, что меня, например, там выбрали среди там кандидатов, там, когда я устраивалась в компанию, только по гендеру.
Ну, ты опять передергиваешь. Я не говорю про только по гендеру тебя взяли куда-то.
Ну, в том числе, я имею в виду, в том числе, вот. Я бы вообще не хотела, на самом деле, чтобы это был каким-то критерием.
Ну, давай, просто по-простому. Ты же понимаешь, что в Women Developer Academy невозможно попасть мужчине?
Да, естественно. Если только ты не ментор. Ментор может попасть.
То есть сложно будет парировать, что в Women Developer Academy тебя берут по критерию того, что ты девушка.
Да, но у нее и цели другие. У нее же цель, у Академии же цель не вовлечь людей с нуля в разработку, а помочь тем, кто уже в IT-сфере, рассказать о себе, не бояться выходить на публику и тем самым мотивировать других девушек, которые, например, сомневаются в выборе.
Не, это очень круто. Я супер поддерживаю. Ты просто сказала, что я не хочу, чтобы где-либо меня куда-то брали из-за критерия, что я девушка. Вот, Women Developer Academy никак по-другому бы не получилось.
То есть относилась скорее как бы именно к работе, то есть к закрытию какой-то вакансии, например, да, и вот включая этот критерий.
Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы в итоге не пришла в разработку?
Вообще, на самом деле, до того, как я пришла в разработку, как я уже говорила, я занималась клиентским сервисом, и меня в целом все там устраивало. То есть мне реально нравилось выстраивать процессы, заниматься как раз хелпдеском, да, работать с какими-то конфликтными ситуациями. Вообще, мое любимое занятие было это разбор разных конфликтных ситуаций, урегулирование вот этих споров. То есть пока остальные все пытались там как-то избавиться там, от какой-то очередной клиентской претензии, я, наоборот, такая, о, давайте я с ней сейчас быстренько разберусь, мне прям нравится. То есть мне нравится как-то решать проблемы людей в позитивную сторону, насколько это возможно, и потом получать, там, не знаю, какой-то позитивный от них фидбэк, что типа круто, вы там все разрулили. И мне кажется, что если бы я не перешла в IT, я бы продолжила этим заниматься, потому что это реально меня увлекло на 10 лет, примерно еще там с университета я начала этим заниматься просто в качестве подработки, потом уже там выросла там до руководителя отдела. Мне кажется, что, возможно, я бы продолжила этим заниматься, но кто знает.
Ты переехала в Вильнюс.
Да.
Как у тебя удалось? Как тебе там? Насколько сложно это был процесс? И как вообще там тебе живется?
Ты будешь смеяться, но переезд и адаптация для меня были примерно такие же несложные, как вход во фронтенд. Потому что, ну, я как-то, ну, переехала, и как бы, и все, и как бы, и сразу адаптировалась. То есть у меня не было такого, что там, типа, блин, новая страна, где-то там непонятный язык, потому что все-таки здесь действительно есть там русская речь, да, но, тем не менее, литовский, он как бы везде, ты его везде слышишь, везде с тобой пытаются говорить на литовском, периодически подключают русский, и вот это все. Так как я переезжала не одна, а с большим количеством коллег, и со стороны компании здесь была очень такая достаточно сильная поддержка, онбординг, то есть максимально поддерживали по всем пунктам легализации и адаптации, поэтому это прошло, ну, максимально легко. Плюс, опять же, я выбирала страну для переезда максимально близко к Петербургу, потому что, ну, в Петербурге у меня родные, там мой дом. Для меня было важно как бы сохранить вот эту вот связь со своим домом, как бы иметь возможность, потому что из какой-то более далекой страны, например, из какой-нибудь Мексики, там ты особо не полетаешь в Питер, как бы это не суперудобная локация в этом плане.
А какие были еще страны для выбора, когда тебя релоцировал ЕПАМ, я так понимаю?
Да, да, мы релоцировали с компанией, там были, в принципе, все страны СНГ, в которых есть наши офисы, там Армения, Грузия, там Казахстан, были, по-моему, еще Турция, Белград, плюс европейские были локации, но были сложности с легализацией, потому что у каждой страны свои требования, например, по образованию, по опыту работы и вот прочее, и мне больше всего по условиям подошла Литва.
Что там вообще классного? Ну, то есть, вот, как я обычно спрашиваю, почему стоит переехать в Вильнюс? Тебе такой же вопрос.
Слушай, после Питера это кажется таким очень уютным маленьким городком, то есть ты практически как бы, да, из огромного шумного Питера, конечно, не такой шумный и огромный, как Москва, но тем не менее, переезжаешь реально в крохотный городок, потому что Вильнюс очень маленький. В принципе, вся Литва — это как, по-моему, Минск, если я не ошибаюсь, по количеству людей, да, там вся Литва — это там 2 с чем-то миллиона человек. У нас в Минске столько живет людей только, вот. В Литве, по-моему, 1600, наверное. Он такой компактный, такой маленький, здесь все просто под боком, все для тебя понятно, у тебя нет большой какой-то сложности как бы в выборе языка, то есть здесь люди мультиязычны, да, если ты не можешь изъясниться на литовском, ты можешь изъясниться на английском, либо на русском, то есть более старшее поколение, оно как бы это литовский русский, более младшее поколение это литовский английский. Больше выбора, как бы найти какое-то общение, какую-то коммуникацию. Плюс здесь очень большое количество экспатов из Беларуси, из России, из Украины. Я вижу, как здесь формируется потихонечку IT-сообщество какое-то небольшое, потому что ребята из Беларуси еще задолго начали переезжать в Литву. И, в общем-то, очень большой потенциал, мне кажется, здесь именно для переноса вот, центра IT-сообщества. Если оно, например, там, уменьшается там, в России и в Беларуси, то потихоньку может формироваться в Литве. Такое может быть большое, но тем не менее.
Ты сказала, что организуешь уже митап какой-то в Вильнюсе. Что это, когда это и как ты это сделала?
Слушай, у нас от компании есть некая франшиза, Frontspot она называется, которая организует митапы по разным локациям. Это может быть Frontspot Казахстан, Frontspot, там, не знаю, Турция, Грузия, в Узбекистане, по-моему, очень большой комьюнити Frontspot. Раньше оно было в Москве, и сейчас мы начали строить это комьюнити Frontspot Baltic, то есть именно с Балтийского региона Литва-Латвия, и, в общем-то, стартанули, наверное, только в августе, только-только, когда закончился основной переезд как бы, специалистов из России, из Беларуси, и решили попробовать запустить и провести сначала тестовый офлайн митап, проводили его в офисе у нас в ЕПАМ, как раз в Вильнюсе, и нам понравилось, мы решили продолжать это дело, находить спикеров не только внутри компании, но и внешних. Я уже успела пригласить к себе Глашу Журу и Андрея Ситника, он к нам приезжали. Да, и, соответственно, мы там рады там, видеть всех, так к нам приходят и деливери, и архитекторы, и просто разработчики. И сейчас потихонечку готовим, в общем-то, третий наш офлайн митап. Вот, и думаю, что мы будем потихонечку продолжать это дело, и хотим видеть на своих митапах не только экспатов, хоть митапы проходят на английском языке, все же хотим видеть большое количество именно литовцев, представителей как бы страны. Пока их не очень много, но надеюсь, будет больше.
Ты полностью адаптировалась и готова вот в Литве прожить долго? Или как? Как у тебя план на будущее?
С первой частью фразы я соглашусь, я полностью адаптировалась, это практически произошло сразу. По поводу планов, не знаю, блин, сейчас на самом деле долгосрочное планирование, я не знаю, у кого сейчас есть вообще долгосрочное планирование, у меня его точно нет, потому что, ну, ситуация меняется постоянно. Пока планирую, да, оставаться в Литве, мне здесь комфортно, у меня здесь появляются какие-то новые друзья, да, ты знакомишься с коллегами здесь, потому что в Питере, на самом деле, я пришла в компанию в момент карантина и практически все время работала удаленно. Здесь есть возможность все-таки ходить в офис, общаться с коллегами офлайн. Пошло более живее, что ли.
Я всем, кто публикует нюц в Твиттере, я всех спрашиваю, зачем они это начали делать.
Ай. Изначально вообще, не знаю, когда вообще появилась концепция там, да, нюцев, там, особенно там Ситник Фрайды, например, да, потому что, ну, обычно я под этим тегом что-то публикую. Сама эта концепция, она немножко у меня, в моем понимании, отличается от первоисточника, то есть там принятие своего тела, показание того, какое оно красивое, вот это все. У меня очень часто бывают скачки настроения, и это, ну, такая как американская горка, когда у тебя очень резко падает настроение, резко повышается. И публикация нюцев у меня происходит как раз в депрессивных эпизодах, когда резко ухудшается настроение, беспричинно, и мне нужен какой-то толчок, какое-то получение позитивных эмоций, там, не знаю, там, лайки, комплименты и прочее, чтобы восстановить эмоциональный баланс. Я это использую для этого.
А в целом, с учетом этих депрессивных эпизодов, сам Твиттер с этим, я так понимаю, тоже помогает. И популярность, и то, что тебя везде поддержат, и вот это вот все.
Твиттер вообще отдельная история. Как бы блогер из меня вообще никакой. То есть, как бы Инстаграм я там использую там для картинок. Твиттер, я такая думаю, ну, надо попробовать завести Твиттер. То есть, у меня вообще не было никакой цели, опять же, набрать какое-то количество подписчиков и прочее. Опять же, это как и с разработкой, как и с входом в паблик спикинг. Выстрелила абсолютно случайно. Ну, то есть, как бы Юпитвитру всего там в феврале будет ему там 2 года, грубо говоря.
Ну, что значит выстрелил случайно? У тебя стабильно, типа, каждую неделю есть нюцы, которые собирают в среднем по 800 лайков. Это очень, конечно, интересная ее позиция. У меня Твиттер абсолютно случайно популярен, а нюцы публикуют только, чтобы свои депрессивные эпизоды поправить.
Но все-таки мне бы хотелось, да, чтобы аудитория моя была немножко как бы не та, которая приходит из-за нюцев, да, а какая-то более профессиональная, которая мне интересна, которую я сама читаю, да, например. Поэтому нюцы — это вот, опять же, да, он не для набора подписчиков ни в коем случае. То есть какого-то контент-плана какого-то там, да, там, что ты делаешь Твиттер исключительно техническим каким-то или там исключительно там про софт-скиллы, там что-то рассказывать или там исключительно про свою жизнь, там, здравствуйте, я проснулась, поела вот кашку, привет, всем доброе утро, как бы. Какой-то определенной концепции нет, но изначально хотела сделать его техническим, потом ты такой думаешь, блин, нет, все-таки это немножко не мое, мне хочется разнообразия, вот это все. Ну, как он набрал такое количество людей, я надеюсь, что не только из-за нюцев.
Ну, смотри, просто тебе для такого сравнения маленькая история. У меня есть знакомая косплеерша, у которой был там очень популярный Инстаграм, и я рассказывал, что вот, типа, у меня есть Твиттер, я там пишу треды. Она пришла в Твиттер, она пыталась что-то писать, типа шуток, какие-то истории. Всем похуй. Никто ничего не реагировал. И она стала просто каждую неделю публиковать в Нюце четверг один, типа, пост, какую-нибудь новую свою красивую фотку в белье. У нее уже 3000 подписчиков. Она ничего не публикует больше, кроме этого. То есть она поняла, что никому нафиг не нужны ее шутки, ее истории, вот это вот все. Но все каждую неделю лайкают ее фотки.
Да, но выхлопа с этого никакого нет. Ну, вот, например, для мне, например, такой вариант не подошел, потому что Твиттер — это все-таки нетворкинг. И в Твиттере я нахожу потенциальных спикеров для моих активностей, где я участвую. Я потенциально там нахожу людей в схожей там иммигрантской позиции, чтобы там с ними пообщаться, что-то обсудить. То есть, как бы, мне все-таки Твиттер, кроме лайков, приносит больше пользы, как бы, в Твиттере. Я, опять же, через Твиттер меня нашли, как бы, и в ВДА, то есть, когда там рекомендовали там мой аккаунт и мою кандидатуру, к примеру. Пользы в профессиональном плане Твиттер мне дает больше, чем публикация нюцев, к примеру.
Ну, я понимаю, конечно.
Для души, как бы, просто ты там запостил, как бы, и получил свою там дозу радости и лайков.
Ну да, спикеров не поищешь в комментариях к нюцам, конечно.
Да, в том-то и дело. И все-таки я Твиттер немножко для другого поэтому использую, потому что когда ты на слуху, когда другие люди на слуху, тебе проще прийти в Твиттере и там сказать привет, давай знакомиться, давай вот где-то там что-то там замутим, там какое-нибудь выступление и прочее. Это проще.
Еще не могу не спросить, опять же, скорее из Твиттера я понял, что ты просто не вылезаешь из тренажерного зала. Давно ли это как-то вообще вошло в твою жизнь, и насколько активно и часто ты туда ходишь?
Ненавидела спорт с детства просто. Физкультуру в школе, вот это все, нормативы в университете, это было просто адским испытанием для меня. В какой-то момент, будучи, наверное, в старших классах, ближе там, к первому курсу и там, продолжая до середины там, университета, я очень сильно поправилась. Прям очень сильно. То есть там прям было плюс там, 35-40 к текущему весу. Как бы. И при этом как бы, спорт как бы, я вообще не рассматривала там, в своей жизни. Это вот была учеба, общага, ночные перекусы, подготовка к экзаменам, вот это все. И в какой-то момент, когда уже там я закончила университет, такая думаю, блин, надо что-то с этим делать, как бы. Сейчас будет не реклама, но я наткнулась, тогда еще был Life Journal, я наткнулась там на блог Оли Маркес про интуитивное питание, про секту, когда это не было еще какой-то франшизой там по городам и странам коротких там тренировок, воркаутов и прочего, когда это был просто блог на Life Journal, просто с какими-то видосами короткими, записанными реально на камеру телефона, вот это все. Потом открылась сеть секты, когда можно было ходить в зал где тебе рассказывали про питание, про то, как нормализовать баланс там, питательных веществ в организме, как вообще работает метаболизм, какая нагрузка нужна там, твоему организму. Я начала ходить на занятия, постепенно подружилась с едой, с каким-то осознанным питанием. Оно не было зожным или там, каким-то правильным, оно было осознанным. То есть мне там, научили, рассказали, как понимать свой организм, типа что ему хочется и почему ему хочется. Если ты там хочешь, там, не знаю, кусок шоколадки сожрать, как бы просыпаясь, почему так происходит. И типа вот этот анализ, да, когда тебя научили анализировать там, свои желания в плане еды, постепенно все стало на свои места. Секта закончилась, я начала искать для себя какую-то активность, которая бы мне подошла. Я до этого там пробовала ходить в тренажерку, но мне вот что-то как-то не заходило, потому что я не особо понимала, зачем мне это надо, что я, как это делать. Естественно, там приходила там заниматься без тренера и прочее. Со второго раза я подошла к этому более осознанно, уже там походила какое-то время там с тренером, чтобы поставить правильное упражнение, знать, какие мышцы где у тебя задействованы. И это как-то органично вписалось в мою жизнь. Сейчас это просто какая-то рутина у меня в течение недели, там обязательно там 2-3 раза в неделю я хожу стабильно в зал, не ради каких-то результатов, опять же, просто потому что, ну, я себя лучше чувствую. Это реально у меня просто как в расписании стоит. Вот у меня там в эти дни, там, утром я хожу в зал. У меня нет никакого там угрызения совести, если там пропущу или еще что-то. Даже если я сделаю какой-то большой перерыв, организм просто сам такой, типа, просит, так, иди-ка ты что-нибудь там, не знаю, поделай уже, в конце концов, хватит сидеть на месте там перед компьютером. Вот, и, собственно, приехав в Вильнюс, первое, что я сделала, это нашла спортзал рядом с домом, купила абонемент и, в общем-то, продолжаю этим заниматься.
Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
В том, как быстро, наверное, меняются технологии, с какой скоростью это происходит, и насколько быстро развивается тот же фронтенд, когда ты не успеваешь за ним следить, да, чтобы быть там на пике там, технологий, да, там на острие последних там новостей. На мой взгляд, это происходит очень быстро. Грубо говоря, ты только-только там разобрался, там, не знаю, с каким-то фреймворком, там, с какой-то библиотекой, уже все, это очень быстро устарело, то есть мы как будто бы перестаем успевать за этим. То есть когда веб, например, развивался чуть медленнее, да, у тебя как будто было больше временного слота, чтобы что-то, ну, изучить, что-то покопнуть глубже. Сейчас вот этот зоопарк всех технологий, то, как это быстро меняется, обновляется, тут реально не знаешь, типа фокусироваться на чем-то одном или как бы следить за этими изменениями и перескакивать там с одного на другое. Например, я держусь там периодически, когда нахожу там время на веб-стандарты, да, хоть как-то там немножко апдейтнуть свои там знания последних новостей. Не скажу, что это делаю прям супер регулярно. Количество закладок в браузер у меня стабильно растет, наверное, как у каждого второго из того, что хочется там посмотреть. Ну, я реально недавно начала смотреть канал Гугла на YouTube про апдейт Angular'а, потому что, ну, это основной фреймворк, на котором я пишу, и у меня просто волосы на голове зашевелились, то, как быстро там все меняется, ты такой смотришь, такой, ну что, когда я еще не успел там на эту версию переехать, а у них уже там следующая подходит, и уже здесь вот это уже не актуально, вот это уже изменилось, такой думаешь, блин, короче, это реально ты начинаешь выбирать либо стабильно там работать и деливерить там рабочие какие-то задачи, либо постоянно обновлять свои знания и при этом как бы, ну, успевать в них разобраться настолько хорошо, чтобы уметь это где-то применять.
Рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь самый интересный, любопытный рецепт того, что ты когда-либо готовила. Вот, и какую-нибудь забавную историю, связанную с этим.
Есть забавная история. Я знаю, что уже в каком-то выпуске упоминались драники, возможно, даже не в одном. Но, в общем, у меня к ним какая-то нездоровая любовь к драникам. И у меня, пока я жила в Петербурге, у нас была традиция с моими университетскими друзьями делать весной и осенью драник-пати. Это когда приходили друзья, приносили винишко, мы вместе готовили ингредиенты для драников. У меня немножко не классический рецепт, мы делали их с грибочками и с курочкой. Обычно делаем так, я объясняю там парням, что надо начистить, нарезать и прочее, девочкам, типа, где там взять сковородку, лопатку, там, не знаю, лопатку и тарелки, и мы, в общем-то, начинаем вечеринку под винишко и готовку драников. То есть процесс сам лежит частично на гостях. То есть не так, что, типа, ребята, вы приходите там на все готовое, как бы, вот, а именно сама история, как бы, ну, в процессе, что мы это делаем вместе. В Вильнюсе у меня, кстати, еще не было драник-пати, ну, думаю, что мы замутим про это.
А, ты сказала в моей любимой статье, которую я уже три раза сегодня вспомнил, в IT будет мало девушек, пока на уроках труда продолжают шить фартуки.
Я до сих пор так считаю.
При этом ты сама, исходя из гендера, только что рассказала, что ты на пати одним даешь сковородки, а вторым объясняешь рецепт.
А вторые у меня занимаются чисткой, нарезкой и прочее. То есть готовкой занимаются абсолютно все. То есть не только девочки. И серии не того, что там парни, там, не знаю, сколотите-ка нам табуреточки, как бы, а девочки, давайте-ка вместе пожарим драники. Нет, у нас как бы готовкой занимаются все.
Все, но разделение труда, я понял. Хорошо. А как ты считаешь, что на уроках труда что надо преподавать девушкам?
Сейчас ничего, если не изменилось, потому что просто у меня нет никого в диапазоне в плане там детей школьного
у меня тоже.
Возраста. Что, чем они сейчас занимаются на трудах? Слушай, ну, в мое время, когда я училась в школе, да, чем мы занимались? Мы реально шили там фартучки и готовили.
Не, я понимаю.
Как бы, вот это все.
Все делали. В мое время тоже.
Ну, мне, наверное, интереснее было проводить уроки труда, не разделяя это на мальчика и девочки. То есть, типа, всем классом.
А что делать?
Типа, не знаю, конструировать что-то, не знаю, собирать что-то. Может быть... Не знаю, каким-то, ну, если исходя из пользы, да, например, если мы берем какую-то учиться готовить, то давайте делать это вместе. Типа, если мы учимся пользоваться инструментами, давайте делать вместе, потому что, например, там, я не знаю, мне привезли шкаф, мне вот, например, понадобились бы знания, как правильно это все там скрутить, собрать и, там, и прочее. Почему это, этими знаниями должны обладать, например, только мальчики?
Полное равноправие.
Типа, даже если оставляю эту программу, там, типа, не меняя в плане, там, что вы конкретно делаете на уроках труда, то клево было бы делать это вместе, потому что, ну, мальчики, как бы, они тоже готовят, в общем-то.
Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
Техническое точно советовать ничего не буду. А абстрактное – это, наверное, прислушивайтесь к себе, к своим желаниям, и если какое-то занятие вызывает у вас дикий восторг и радость, старайтесь от этого получить максимум, потому что, ну, я делала именно так.
Супер. Спасибо, Марианна, еще раз большое, что пришла ко мне в подкаст. Не могу не сказать тебе отдельное спасибо, потому что в свое время, благодаря тому, что мне прислали твой пост в Твиттере, что ты очень ждешь, когда вернется Frontend Weekend, я в тот момент понял, что, кажется, действительно нужно будет выходить когда-то со своего вынужденного карантинного перерыва и делать подкаст. Вот поэтому спасибо тебе большое. Этого бы выпуска точно не было бы, если бы ты тогда это не написала.
Спасибо большое. Это был один из первых подкастов, который я слушала еще, даже когда не была еще разработчиком, но мне было это уже очень интересно. И это прям реально, я слушала подкаст, выходя там на пару остановок раньше из метро, чтобы дойти до работы, как раз у меня это время как будто для себя было. Ну, типа, я слушаю подкасты, иду, там, у меня там длинная дорога там на работу, и это была такая моя рутина на тот момент, типа, утренний такой ритуал.
Прекрасно. Все, я покраснел и все, и засмущался. Напоследок всем нашим слушателям, кто смог добраться до этого момента записи, хочу сказать отдельное спасибо. Обязательно поддержите подкаст на Boosty, если хотите. Обязательно подписывайтесь на него в тех стримингах, в которых вы это слушаете, и в соцсетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через 2 недели. Пока-пока.
Пока.